Тоже. Наш разговор очень интересный сегодня. У нас в гостях выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная» Вадим Петрович Кузнецов. Мы продолжаем разговор о Алексее Михайловиче Царе и о патриархе Никоне. Сейчас мы будем говорить о причине конфликта, который вошел в историю, чем он был вызван, как это происходило, чем он закончился. Пожалуйста, Вадим Петрович, осветите нам.
Ну, сначала, конечно, царь Алексей Михайлович и патриарх Никон жили вообще душа.
Закончился, пожалуйста, Вадим Петрович, осветите нам.
Ну, сначала, конечно, царь Алексей Михайлович и патриарх Никон жили вообще душа в душу. Они и так были давно знакомы еще.
Их называли два царя. Царь духовный, царь светский.
Да. Тем более, когда царь уезжал по своим делам, он патриарху часть своих забот перепоручал, вот, возлагал на него такое бремя. И действительно, в управлении государством он частично участвовал. Ну, разумеется, все это санкции государя.
Угу.
Вот. Ну, в качестве помощника, не более того. Вот. Все было бы хорошо. Вот, патриарх занимался и строительством монастыря, и уставной богослужебной деятельностью в церкви, ну и масса других экономических вопросов, значит, решал, отстаивал. Вот, но постепенно, как историки пишут, некая гордыня в нем начала проявляться. Вот, ему уже было мало называть
себя. Патриархи Никоне, да?
Патриархи Никоне.
Угу.
Да, он уже стал себя называть не только великим господином, ну, как и полагается на литургии называть патриарха, но и государем, великим государем.
Угу.
В общем-то, эта формулировка
Но он не помазанник.
Только к царям.
Угу.
Вот. Ну, он, видимо, подумал, что раз царь часть функций ему перепоручает как помощника, то, видимо, он и титул этого достоин. Вот. Он так и подписывал документы, тоже, что он и великий государь, значит, и... Великий господин, великий государь.
Uh-huh.
На богослужение его так поминали. Вот это, конечно, неверно. Позднее это все было исправлено. Вот. Но он начал упираться.
Как на это реагировал царь Алексей Михайлович?
Царь сначала не думал, что это вот вызовет такие последствия и примет такую форму вот, хроническую, вот эту вот болезненную такую ситуацию. Потому что патриарх действительно стал претендовать на то, чтобы на равных с царем участвовать в управлении государством.
Простите, Вадим Петрович, может, тогда мы скажем все-таки, что кто является главой земной православной церкви, чтобы, так сказать, уже вот пояснить и уже отсюда исходить, что царь является главой земной православной церкви, помазанник Божий, как Христос является главой небесной церкви.
Конечно.
А его помазанник царь, Богоначальный царь, является главой земной православной церкви. То есть не патриарх является главой, а царь. И царь переводится как глава.
Защитник.
Защитник. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Действительно, многие сейчас даже не знают о том, что 15 веков, ну, вплоть до революции, 15 веков Вселенская православная церковь
имела главу.
Имела земную главу. Вот, как икона Иисуса Христа, главы, он является главой Небесной Церкви. Вот, а его земной исторический образ, его живая историческая икона, это земной возглавитель, функциональный возглавитель. Не мистический, как Иисус Христос, а функциональный. Тот, через кого действует Иисус Христос как царь, через земного царя. И он является в этом смысле возглавителем.
Может быть, тогда делаем перевод вообще, что такое Христос? Христос – это помазанник.
Да, Христос переводится с греческого языка помазанник, тогда как по-еврейски помазанник – это мессия.
То есть царь, получается, земной Христос.
Совершенно верно. Об этом святые
отцы. И он глава церкви. Об этом еще писал святой Лак Болгарский, многие вот...
Дмитрий Ростовский.
Да, да.
Ну вот смотрите, многие когда послужили. Царь религиозный, Вселенской церкви глава, он же... Когда вступает в права после восшествия на престол, он проходит три таинства. Это венчание на царство, таинство, рукоположение на царство и миропомазание на царство. Вот. Это как раз и само вот таинство миропомазания на царство, это высшая ступень таинства миропомазания, она и показывает, что он является на уровне догматическом, потому что таинство имеет догматический смысл и силу, на догматическом уровне является главой церкви. Кстати, он когда и вступает в брак, венчается на царство, то есть обменивается с боговенчанным царством царь вот этими взаимными обетами Богу на верность друг другу, это своего рода брак. И как пишет апостол Павел, в браке-то муж есть глава жены. И вот в рамках этого церковно-государственного брака как раз царь и является главой церкви.
Не патриарх является главой церкви, а царь. Но так как у нас царя сейчас нет, то произошел каким-то образом такая...
Патриарх никогда до революции не назывался никогда и нигде во Вселенской Церкви, и в русской, тем более, главой церкви. Такого не было. Вот. Это только после революции это дело придумали при отсутствии царя.
Ну что же, еще раз скажем, что есть две церкви, небесная и земная.
Очень хорошо, что вы начали с такой истории отцовской, значит, мысли о том, что история состоит из многих поучительных историй. Вот, для того, чтобы мы учились и не повторяли этих ошибок. Действительно, православная церковь по-своему смотрит на смысл истории вообще, вот, и в частности конкретных ее периодов. Вот, и церковь не признает такую концепцию истории, как эволюционную или революционную. Вот, как раз признает такую чудесную скачкообразную, урок за уроком, что говорится, поступательный. Вот, именно с целью такого нравственного назидания. Вот. А все в целом идет к славе Божией, это мистическое завершение истории, то есть победа добра над злом. Вот. Возвращаясь к нашей теме о подлинном возглавителе церкви земной, да, надо сказать, что в первую очередь в этом правильном устроении церковного общества, такую концепцию истории, как эволюционную или революционную, вот, как раз признает такую чудесную скачкообразную, урок за уроком, что говорится, поступательный, вот, именно с целью такого нравственного назидания. Вот. А все в целом идет к славе Божией, это мистическое завершение истории, то есть победа добра над злом. Вот. Возвращаясь к нашей теме о подлинном возглавителе церкви земной, да, надо сказать, что в первую очередь в этом правильном устроении церковного общества, вот с точки зрения структуры земной церкви, в этом нуждается сама церковь. Вот это есть подлинные, насущные ее нужды. Вот, это все необходимо, соблюдать правильную структуру земной церкви, для того, чтобы церковь могла функционировать, жить полноценно, вот, и служить Господу, и исполнять...
И видите, народ как
замысел Божий, он красивый, если его рассмотреть, очень... Вот.
А замысел Божий в нашем обожении, то есть замысел Божий заключен в том, что мы должны стать святыми, обожиться, а задача Церкви Православной – помочь нам, чтобы мы стали святыми, сделать нас святыми. Итак, вот в прошлый раз мы говорили о том, что есть две церкви, земная, небесная и земная. Глава небесной церкви – сам Христос, а глава земной православной церкви – помазанник, тоже Христос, потому что Христос в переводе с греческого – помазанник. Помазанник Божий – царь. Значит, глава земной церкви есть царь, а не патриарх, как многие думают. Теперь вот после того, что
можно даже напомнить цитату, допустим, святителя Дмитрия Ростовского, его знаменитую речь к царю, говоренную, значит, в соборе в присутствии государя, где он ясно подчеркивал вот эту связь и сравнивал Царя Небесного с Царем Земным, говорил о том, что Иисус Христос есть Царь Небесный, а ты есть Царь Земной. Вот. Царь Небесный, значит, есть глава Небесной Церкви, первенствующий в Небесной Церкви, а ты есть первенствующий в Земной Церкви.
Напомню, это говорил святитель Дмитрий Ростовский, святой. Тот самый автор, который написал «Жития святых».
И дальше в развитии этой темы, там, ну, как красиво такое у него образы, что Царь Небесный, значит, который называется Христос Господь, то есть помазанник Бог, а ты, говорит он, государю, ты есть Христос Господень, то есть помазанник Божий. Вот. И он, Небесный Царь, приуготовляет на небе венцы, а ты, земной Царь, делаешь нас, помогаешь нам стать достойными этих венцов. Вот, и так далее. То есть вся проповедь, в общем-то, Дмитрия Ростовского как раз, так сказать, вот в этом ключе
сравнение
двух Христов, Христа Божия и Христа Бога, она и построена.
Значит, мы закончили на том, в прошлой нашей передаче, что патриарх Никон неправильно понял симфонию властей и стал претендовать на, скажем так, на звание царя, да, на звание помазанника.
Да, была такая беда, что вот у нас на Руси, что книги не все из Греции, из Византии привозились и переводились. В каком-то смысле, допустим, святоотеческая литература только 20% у нас была переведена. И вот это вот богословское наследие, да и решение многих соборов поместных, и византийских, и других поместных соборов, к сожалению, у нас не были переведены, и мало кто об этом знал, даже высшее духовенство, к сожалению, вот оно было образовано, но, к сожалению, не было доступа к этим источникам. Это нужно было учиться ехать в Грецию, учиться языку, сидеть в библиотеках, изучать это все, каноническое право, литургическое, там и массу других богословских дисциплин. Но какой-то элемент невежества в этом, в богословском смысле, конечно, был. Вот, потому что Византия для нас это образец богословия. В принципе, Россия это, в общем-то, больше молится, чем богословствует. И это хорошо у нас, как говорил Силуан Афонский.
Сейчас Бог поручил
русской церкви Третьему Риму подвиг молитвы. А у греков был в первом тысячелетии подвиг богословия. Они учения в чистоте отставили, богословский был такой подвиг у них. Вот. И элемент невежества в этом смысле, он присутствовал. Вот. И патриарх Никон, конечно, то, что знал, он это отставил. А те существенные моменты православия, о которых он просто не знал, вот, и неоткуда было ему узнать, здесь у него были проколы очень серьезные. Например, он не совсем правильно понял теорию симфонии властей, которая уже давно, уже тысячу лет была
утверждена собором,
еще в Византии, да, разработана еще была государем, царем, помазанником Божиим, святым, кстати, Юстинианом Великим. Вот многие даже не знают, что он святой, царь Юстиниан. Вот. И он разработал несколько так называемых вот канонов, новеллы они назывались. Вот. И они все были утверждены по местным соборам, то есть перестали быть частным мнением Юстиниана и стали в связи с утверждением на соборе учением церкви, соборным мнением церкви. Это очень серьезно. И там ясно говорится о том, что царь и патриарх, которые мистически друг другу равны, вот, и обладают от Бога разными средствами для достижения единой цели. Цель – это спасение душ человеческих.
Угу. Так, ну и дальше, во что вылилось вот это вот непонимание патриархом Никоном своей миссии? Во что вылилось? В конфликт?
Он постепенно начал, ведь царь ему поручал кое-какие дела государственного управления, и он начал думать, что он действительно немножко причастен вот к
помазанничеству,
ну, к светской власти, чего, конечно, церковь вселенская давно уже разграничила, светскую власть и духовную власть.
То есть патриарх не должен заниматься светскими делами.
Это совершенно не его область.
Ни политикой, ни жизнью государства политической, ни экономической, а только духовным спасением.
Ну, дело в том, что патриарх является, как мы уже говорили, не главой церкви, но главой клира, то есть главой духовенства.
Так.
Вот как есть такое слово «первоиерарх».
Так.
Вот патриарх является первоиерархом. Он возглавляет, как первенствующий, иерархию клириков, духовенства, и все. А допустим, там царь, миряне, они не являются духовенством, и, соответственно, в эту иерархию клириков не входят, и под его возглавительство не подходят. Вот функционально он должен блюсти всю жизнь духовенства, вот, и литургическую жизнь, и каноническую жизнь, все.
То есть патриарх подчиняется, должен подчиняться по догмату царю, главе церкви?
В своих священнических делах он подчиняется царю в том смысле,
небесному.
Что царь, нет, царь земной поставлен быть надзирающим за деятельностью всех епископов, в том числе и патриарха. Потому что царь есть как бы епископ епископов. Об этом еще Вселенский патриарх канонист Вальсамон говорил. О том, что царь есть епископ епископов, то есть надзирающий за надзирающим.
Угу.
Вот. Или тот же канонист Вальсамон говорил, что...
Значит, царь выше патриарха.
Он функционально выше, потому что у него есть функции надзора за деятельностью за всеми епископами, в том числе и за патриархом. А мистически они равны, потому что и царь, и патриарх являются живыми иконами Иисуса Христа.
Может быть, этим и вызвано, именно была вот вызвано такое непринятие царя, святого царя Николая II во времена его царствования вот нашими архиереями. Может быть, тут и пошла как раз вот такая вот борьба за сферу влияния. Они не понимали, что царь епископ епископов, и что царь является их главою. То есть они не имеют права снять царя, поменять, потому что царь помазник. А вот царь может сменить или одного, или другого епископа, и заменить его третьим, допустим, да?
Это написано все в церковном
праве. Так вот, наверное, это и было причиной, почему же все-таки иерархи Русской Православной Церкви предали царя в массе своей. Именно, может быть, в этом была причина. Борьба за сферу влияния шла. Они не хотели над собой земной власти.
Контроля, в первую очередь.
Контроль.
Царь осуществляет за духовенством контроль.
Вот.
Конечно, не хотели.
Вот в чем причина.
Тут и желание жить и действовать бесконтрольно, то есть отсутствие полноты смирения.
А как вы думаете, а...
Это властолюбие, потому что они, в принципе, хотели часть функций государя, так сказать, подворовать.
Mm-hmm.
И, в принципе, вот народ Божий собрать из-под власти царской в свою власть, во власть mm-hmm. священства. Ведь это же конфликт описан еще в Евангелии, вот, духовенство с Иисусом Христом.
Теперь понятно. Может быть, именно по этой причине и современная часть архиереев наших православной церкви как раз и не любит царя, и против царя, и не хочет последнего царя, как властвующего над собой.
Если предположить, что дореволюционное 2000-летнее православие – это истина, вот, а постреволюционное – это, конечно, православие со многими искажениями, сокращениями, вынужденными, как мы понимаем.
Скажем, православие без главы.
Да, то с этой точки зрения, конечно же, такое мнение, в том числе и духовенство, высшего, низшего, неважно, оно не православное, оно поврежденное. Это поврежденная кривая вера. Вот. То, что ересью можно назвать.
Значит, этим можно объяснить вот такое непонятное отношение, во-первых, к царю святому, к царю Николаю II. Я знаю, что некоторые архиереи, такие как митрополит Николай Арзамасский и Нижегородский, просто пышет ненавистью на царя. И он это не скрывает, кстати.
Ну, он не лично вот на Николая II,
да,
а он вообще
на царскую власть.
Самодержавную,
да,
власть.
Да.
Угу. Это безобразие после революции даже вот, да, оно и на соборе 17-18 года проявилось. Ведь
угу.
Один из докладчиков ясно сформулировал свою претензию к позиции Вселенской 2000-летней церкви, что она была добровольно под гнетом царизма. И вот наконец-то мы в связи с
освободились
от гнета царизма, и теперь мы стали свободны.
Это очень важно, что мы сегодня говорим, потому что непонимание царской власти, непонимание ее мистических задач приводит к тому, что мы все находимся в духовном ослеплении, то есть слепые ведут своих слепых. Помните, об этом еще много говорилось.
Но нужно вспомнить об исключениях, потому что во все века Русской Церкви хоть и меньшая часть духовенства, но были. Это подлинные, такие истинные пастыри, даже святые среди них, которые всегда были на стороне государей в отстаивании ими своих законных прав перед лицом духовенства, которые пытались эти права узурпировать и вообще царя там чуть ли не первым мирянином назвать. Хотя помазание Божие
– это
особый церковный чин. Вот есть священство, монашество, миряне и помазанник Божий. Четыре церковных чина. Вот. И помазанник Божий не является никаким мирянином.
Хорошо. Мы еще поговорим вот в наших будущих передачах вообще вот об этом времени 80-летнего нашего плена и о его болезнях, и во что это вылилось. А сейчас давайте, может быть, сделаем небольшую паузу и послушаем мою песню из моего лазерного диска с русскими народными песнями. Она называется «Пойду-выйду в чисто поле». А пою я, Жанна Бичевская. Песня моя, стихи и музыка. Так что же, Владимир Петрович, получается, что была небольшая горсточка тех, кто сохранял верность царю?
Во все века была, в общем-то, горстка святых, пастырей, архипастырей, которые эту подлинную верность царю, значит, отстаивали и шли на конфликт.
То есть они понимали значение царской власти, помазанника.
Духовенством. Да, понимали, и по благодати было это некоторым святым открыто,
наверное, в результате их праведной жизни.
Ну, разумеется.
Если человек живет не по христианским заповедям, очевидно, от него скрывается эта правда. Может быть, этим можно объяснить тем, что большинство мирян, воинства и священнослужителей предали нашего царя Николая. Именно неправедной жизнью, неправильной духовной жизнью, отходом от христианских заповедей. Наверное, этим можно объяснить и нынешнее положение наших иерархов, которые против царской власти.
Но
опять-таки, скажем, не все, но есть единицы верные.
Так же, как и в Евангелии описано, ветхозаветные священники не хотели обещанному Мессии, царю, вернуть власть, которую они украли над народом. Вот. А им известно было из пророчеств, что Мессия будет царем. И эти пророчества они от народа скрывали. Так и сейчас современные архиереи, они стараются, и священники, основная масса, сделать так, чтобы простой народ, верующие христиане, не знали.
Что такое канона, царская власть?
Да, кто такой царь, зачем он дан. Вот. Ведь по существу мы должны по Божьему замыслу христиане служить царю, а через него уже царю небесному. А священники должны
Они нас должны учить, почитать царей.
Но вместо того, чтобы учить нас служить царю, они учат нас служить, ну, допустим, себе или еще кому-то.
Да. Видимым вот этим.
Но не царю, помазаннику Божию.
Временным вождем.
Народ, в общем-то, стонет от такого искривленного христианства. Это кривоверие. Вот. Ведь посмотрите сейчас, вот если чисто психологически посмотреть на настроение в обществе, вот Христиан, в общем-то, мало. Не все христиане, не все россияне христиане. Таких вот церковных людей мало, но все они, основная масса, они, в общем-то...
Даже, скажем так, среди православных якобы таких вот людей, воцерковленных людей немного.
Жизнь становится все труднее и труднее, не только материально, но и духовно. Люди постоянно обращаются к Богу за помощью, кто в молитвах, кто, я не говорю, верующих людей. И что здесь интересно, мы видим? Мы видим, что они, как слепые котята, ищут себе защитника, потому что кругом одни обидчики. Ищут подспудно, вот, не понимая, кто этот защитник, не понимая даже, что слово «защитник» на древнееврейском, на арамейском, на санскрите это слово «царь» означает. И подлинную функцию защиты может осуществлять по отношению
именно
к ним только царь. Вот они того и не понимают,
не
что
президент,
они
жаждут, не секретарь,
они жаждут царь. Все царя. Просто эта жажда еще как бы, которую скрыть невозможно, она ими просто еще не осознана.
Угу.
Вот. Но народ уже, видно, основная масса как раз хочет иметь такого настоящего царя. А что касается времени Алексея Михайловича и Никона, то этот конфликт, он очень выпукло, значит, обрисовался на соборе 1666-67 годов, вот, на целом поместном соборе, по этому вопросу специально собранному, подробно обсуждался этот вопрос, как правильно понимать симфонию. Вот. В византийский период были искушения в некоторых архиереях, которые были преодолены. Была разоблачена такая ересь, что священство выше царства. Вот. И, соответственно, те, кто увлекались этой идеей, они, в общем-то, в свое время отринулись от нее. И каким-то образом эта идея, значит, вот перешла сквозь тысячелетия, уже перешла вот в Россию. И вот патриарх Никон тоже заразился этой идеей священства высшего царства.
Угу.
Вот. Он даже и не знал, что эта ересь, она осуждена была на одном из византийских соборов.
Патриарх Никон не знал, что это была ересь, которая была уже разоблачена.
Конечно.
Вот. Что священство искренне... выше царства. А надо наоборот. Царство превыше священства.
Ну, мистические царь и патриарх равны. Как говорил митрополит Филарет, что симфония есть... союз равночестных и самостоятельных богоустановлений.
Угу.
Просто у царя функционально есть некоторая власть над патриархом. Вот. Что тоже на этом соборе было рассмотрено.
Но это объясняется, но это можно понять, потому что земной царь – глава земной церкви.
Да, вот царь функционально выше патриарха, а мистически они равны.
Угу.
Вот. А функционально он выше.
Так, что же произошло на соборе 1666 года, про который сам патриарх Никон говорил, уж не конец ли это света, три шестерки.
Да, уж и раскольники радовались, что вот, наконец-то тут вот и эти года, похожие на
да.
Три шестерки из апокалипсиса,
да.
Доказывают, что они оба есть и царь, и патриарх, значит, антихрист и предтеча.
Да.
Значит,
вот да.
Цифрами играли. Но это все из области такого наивного народного богословия. Серьезно к этому, конечно, нельзя относиться.
Так что же произошло на соборе? Удалили Никона?
Сначала Никон еще задолго до собора сам удалил себя, потому что ему начали делать замечания сначала, в общем-то, вежливо и мягко о том, что не надо пихаться в ту область, где твоя компетенция совершенно отсутствует. Или царь что-то попросил заменить в его отсутствие, это сделай. А так сам на себя брать по своей инициативе управление государством совершенно это не нужно. Вот. У него совершенно своя компетенция, значит, у патриарха в церкви. Ему должно быть, в общем-то, мягко говоря, совсем не до этого. У него много своих дел было по управлению и клиром, иерархией, монашеством, монастырями, кроме духовенства и так далее. Вот. Он даже разработал такую теорию, что вот власть... патриарха и власть царя.
Это патриарх
можно...
Никон разработал, да?
Патриарх Никон, да.
Так.
Что они соотносятся как солнце и луна. Значит, солнце это патриарх, луна это царь.
Mm.
Ну, как бы царь только отражает свет солнца, исходящий, значит, от патриарха.
Да, а по-божьему получается наоборот. Царь Солнца, а патриарх Луна.
Когда ему делали эти замечания, он изображал какую-то обиду на пустом месте. Вот. И в итоге этих нескольких конфликтов он вообще снял облачение, оставил посох патриарший демонстративно. И сказал, что он сложил в себя
полномочия патриарха.
И удалился в тот монастырь, который он в то время достраивал, о котором мы уже говорили.
Это Новый Иерусалим.
Новый Иерусалимский воскресенский монастырь. Вот. Причем удалился надолго. Вот. Год, два, три, четыре церковь оставалась без патриарха.
Да.
Клир оставался без первого иерарха, без управления.
А что, как реагировал на это царь Алексей Михайлович?
Ну, царь его и уговаривал.
Тишайший его называли, царь Тишайший.
Ну, благочестивейший был не только по титулу, он действительно был и молитвенник.
Влиянием,
и
да. Так, как он реагировал?
Реагировал прямо, скажем, он по-христиански. Начал он с увещеваний, с объяснений, неоднократных. Но дело в том, что здесь же все уперлось в то, что они оказались разные веры. У царя-то было правильное понимание симфонии властей, вот, взаимоотношений царя и патриарха. А у патриарха Никона было искривленное. И вот здесь-то как раз они не могли сойтись. Патриарх требовал того, чтобы царь поделился своей светской властью с ним и не мешал ему заниматься государственным управлением. Чего царь не мог допустить, конечно же.
Потому что Бог так не положил, чтобы патриарх занимался светскими проблемами.
И прошло много лет, и наш тишайший государь Алексей Михайлович был вынужден обратиться за помощью к Вселенской Церкви. Он написал суть этого конфликта, описал в своем послании и отослал на восток к Иерусалимскому патриарху, Антиохийскому, Александрийскому и Константинопольскому. Они так и называются, четыре восточных патриарха. Они считаются, их суд авторитетный.
Вадим Петрович, хочу вам задать такой вопрос. Вот в свете сегодняшнего дня, имеет ли право наш патриарх, ну, не скажем помазывать на царство, но благословлять на правление прелюдентов? Да еще, чтобы они клялись на чем, на Библии, по-моему, или на чем-то там Ельцин клялся.
Мы об этом говорили в прошлой передаче, когда, ну, приводили примеры, допустим, как патриарх Игнатий благословил на царство и помазал на царство Лжедмитрия. За что после свержения Лжедмитрия был навсегда лишен задним числом и патриаршества, и вычеркнут навсегда из диптихов, о нем молиться даже нельзя.
Да.
Именно за сакрализацию незаконной самозваной власти.
Значит, патриарх не имеет права благословлять вот эту власть президентов на правление государством. То есть они были как бы, он должен был устраниться от этого и молиться о даровании царя. А он как бы эту временную власть, попущенную нам Богом за наши грехи, благословил?
Вот в том-то все дело, что наш патриарх принадлежит к той части иерархов, которые считают, что церковь после революции наконец-то освободилась от гнета царизма.
Вот в чем вопрос. Многое выясняется.
Это их личная проблема. Пусть они ее и решают. А большая часть простого народа и духовенства, и монашества веруют, что как раз 2000-летнее православие дореволюционное, оно-то и было под властью наших царей свободным. А вот сейчас церковь находится в пленении.
Вы знаете, как-то когда Ельцина выбрали в президенты, его благословил наш патриарх, но это была целая церемония, показывалась по телевидению, и я после этого говорила в интервью, меня спрашивали, как я вот православная отношусь вот к президентской власти, которая по сути своей власть масонская. И я отвечала, что ну как же, ведь нашего президента благословил сам патриарх. И это было настолько сильно, то есть настолько сильный аргумент, что мне уже не могли ничего возразить. Сам патриарх благословил президента. И теперь я понимаю, что... Понимаю причину моего заблуждения. Вот в чем весь смысл. Хорошо.
Значит... Надо еще вот что напомнить, чтобы люди поняли тут подоплеку этого вопроса. Ведь посмотрите, в византийский период, в первом тысячелетии и во втором тысячелетии в России были патриархи, как цареградские, так и в 17 веке у нас 10 патриархов было. Ведь они все, византийские русские патриархи, они все были симфонические патриархи, то есть первый епископ при царе. У нас никогда не было патриархов вместо царя или без царя, и быть не могло. В IV веке в Константинополе появился первый патриарх в связи с появлением первого христианского царя, помазанника Константина, равноапостоля. И дальше все остальные наследственные цари имели при себе таких симфонических патриархов. То же самое и в Россию, когда помазанничество царей перешло, престол Давида был передан в Россию. Только с этого момента с Ивана Грозного начали переговоры с восточными патриархами об учреждении при царе патриарха, первого епископа при царе. И только после революции впервые заговорили о восстановлении какого-то патриаршества вместо царя. Не только без царя, а прям такая формулировка на собой 17-го года и была: вместо царя избирается царь.
Вот как.
Вот. Мало того, этому царю, то есть этому патриарху, как раз был передано и имя царя. Он назван в одном из решений собора защитником церкви. А ведь это функция и титул именно царя.
Но
и
мы
в переводе
знаем,
на русский язык означает царь.
Знаете, такая напрашивается аналогия. Кто может быть вместо царя небесного? Антихрист. Вместо Христа. Кто может быть вместо царя земного? Антихрист. Вот в чем весь смысл. И Антихрист на последние времена будет сосчитать себе вот как раз вот именно это. Он объявит себя всемирным царем и всемирным главою всех церквей.
Царем и патриархом.
Царем и патриархом.
Совместить в одном
Хотя
лице
совместить два сана.
Чего запрещено?
Эти запрещено.
Православие.
Так, и что же дальше произошло с патриархом Никоном? Он сидел, грыз семечки, или что он там делал, каялся, что,
он
чем
занимался?
Он занимался
своими делами, какими-то там, не имеющие отношения уже к сану патриарха. То есть он добровольно удалился.
И имел ли он право на это?
Конечно, нет. Он знал о том, что права он этого не имеет.
Угу.
Вот. Хотя прецеденты были, но, в общем-то, таких людей наказывали.
Господь очень хорошо нам говорил: претерпевший до конца спасется. Значит, он, может быть, забыл о том, что так Христос говорил, и снял с себя полномочия патриарха, которые он сам себе не давал, потому что Господь выбирает патриархов. Выходит, это был что, вызов Богу?
Это был элемент некоторого такого попизма.
Угу. Вот. Потому То есть попробуйте без меня обойтись. Я, мол, посмотрю, как вы без меня обойдетесь.
Это была форма, в общем-то, насилия над царем, такая вежливая форма, но все-таки насилие. Он пытался...
Как же обошлась Россия в те времена, когда патриарх Никон самовольно оставил свой патриарший пост?
Ну, царь видел, что дела-то сыпятся в духовном управлении. Патриарха нет, даже временно никого избрать не могли на его место, временно исполнять, ну, местоблюстители патриаршего престола, как это называется. Потому что он как бы фактически устранился, а юридически он ничего не оформил. И ведь если патриарху чего-то там не нравилось в воззрениях царя или в деятельности государя, он должен был законно разобраться с этим вопросом. Ну, допустим, собор собрать, вот, духовный собор, там, поместный собор, и вот этот вот духовный спор царя и патриарха рассмотреть на соборе. Ведь у нас высший орган управления церковью – это собор. Любой патриарх в любой поместной церкви подчиняется собору. Вот этого не было сделано. Но тогда обратился за помощью ко вселенскому разуму вселенской церкви наш царь Алексей Михайлович. Он пожаловался, как я уже сказал, письменно, и вложил все претензии к патриарху Никону, восточным патриархам. Вот. И предложил им ответить специальным документом, специальные патриаршие грамоты были присланы на собор 1666-667 годов. Они, эти документы называются 18 патриарших свитков. Вот. Подробно можно прочитать в книге историка Михаила Зазыкина «Патриархи Никоне». Все эти документы там приведены. В частности, по всем 18 пунктам эти четыре восточные патриарха, разобрав все так называемые вины патриарха Никона, признали его виновным по всем этим пунктам, по которым писал государь. Вот. В частности, там говорилось о том, что царь и патриарх равны, и никакого первенства патриарха над царем ни в каком смысле быть не может. И никакое не солнце, а царь никакая не луна. Вот. И вообще это такую чепуху никому за 1500 лет в голову не приходило. Такие образы. В частности, там один из 18 патриарших свитков ясно говорил, что царь функционально находится над патриархом, а патриарх является обычным его холопом, в прямом смысле этого слова. Вот. И царь волен наказывать любого холопа, в том числе и патриарха, вплоть до казни. Это его личное дело. И отвечать он будет перед Богом, а не перед кем. Ведь помазанник Божий по церковным канонам не подвластен даже Вселенскому собору, а только единому Царю Небесному. И все. Это постановление многих соборов, как византийского периода, так и российских
соборов. Патриарх подчиняется Царю Земному, а Царь Земной, помазанник, подчиняется Царю Небесному.
Совершенно верно.
Вот такая иерархия.
Функционально это именно так. Хотя мистически они равны. Потому что царь и патриарх является иконой Иисуса Христа.
Так в этом и заключена симфония властей. В этом смысл этой симфонии. То есть левое и правое крыло, скажем так, орла, это еще изображается именно так. Византийский же герб к нам пришел. Российский государственный герб – это герб византийский. Мало кто об этом знает, кстати.
Поэтому полет орла невозможен, если одного из крыльев не хватает.
Да, да.
Или вот о лодочках мы говорили. С одним веслом никуда.
Да, и потому и две главы, двуглавый орел, и два крыла.
Вот мы сейчас патриарха имеем, а царя не имеем, наше общество. Ну и все усилия этой лодочки с одним веслом сводятся к тому, что мы кружимся на месте, и все. Движения-то вперед нет никакого. Для этого нужно второе весло. Тоже такой образ применялся
да,
в святых отцах.
Да.
Ну что ж, патриарха Никона вызвали на собор, хотя он, в общем-то, не очень-то и хотел там присутствовать. Вот. И отвечал достаточно грубо. И, что самое главное, не по существу вопросов. Вот, сравнивал царя и владык, которые рядом сидели, с Пилатом, Каиафой и прочих судящих. Согласно Евангелию, значит, Иисус Христа.
То есть это было как оскорбление выходит, да?
Ну, видимо, ему по существу ответить в защиту своего нового учения ничего не было возможности. И поэтому он так себе...
То есть оправдать свою ересь он не мог ничем, никакими аргументами.
А главное, в чем он обвинялся, это в гордости. Потому что соборный разум церкви, он в принципе по этому вопросу, по вопросу симфонии властей, он отверг. Вот. И ему все эти 18 свитков четырех восточных патриархов были зачитаны,
да,
и он тогда уже полностью в развернутом богословском построении виде, значит, уже ознакомился по существу со всеми претензиями к нему, то есть в чем он осуждает,
так,
что из православного учения он отвергает.
Ну, а были какие-то аргументы с его стороны?
Так в том-то все и дело, что не
ни
было.
Ни одного.
Нет. Не было. Было только одно желание.
Свою оппозицию он не мог.
Две оппозиции не было никакой. Было просто желание, чтобы царь поделился властью, веткой. Царь, конечно, не мог поделиться не потому, что он властолюбивый был, а потому что Господь ему это не позволял. Господь через учение церкви запрещал ему.
Так, чем все это закончилось? У нас осталось буквально 3 минуты. Чем закончился конфликт? Этот.
Собор принял решение, что в связи с нераскаянностью патриарха Никона его лишить и сана патриаршего, и патриаршей кафедры. Вот. Отправлен он был в другой монастырь заточения, не в Новый Иерусалимский. Поэтому он как бы и не был достроен при патриархе Никоне. Но потом его, когда он уже умирал, царь все-таки разрешил тело его перевести. Он еще живой был. Его перевозили, он в дороге умер, перевести его и погребсти именно вот в Новороссийском монастыре.
Царь как бы так вот проявил такое
милосердие,
да, и все-таки решил как-то примириться с патриархом, хотя уже, так сказать, с него и сняли сан, и лишили патриаршества за его ересь из нераскаянности. Все-таки царь проявил такое милосердие, царь Алексей Михайлович, и призвал его к себе, чтобы как-то, ну, примириться с ним. И в дороге патриарх Никон отошел ко Господу. Ну что же, наша передача подходит к концу. Мы благодарим Владимира Петровича Кузнецова, который очень осветил нам много исторических таких вопросов. Было поднято, он ответил нам на многое, пояснил. К каким источникам историческим вы обращались в нашей передаче, Владимир Петрович?
Ну, по вопросу конфликте царя Алексея Михайловича с Никоном, в основном обращался к историку Михаилу Зызыкину, вот книга его «Патриарх Никон».
Нечеволодову, да?
Да, вот по предыдущим вопросу историк Нечеволодов.
Владыки Иоанна Нечеволодова.
Да, Владыка Иоанн. И по вопросу вот насчет гроба Господня, с чего мы начали в прошлый раз, Роман Богдасаров, историк-архивист.
Ну что же, напомним, что гроб Господень, по тому, о чем мы сегодня нам рассказали, находится в России. Это очень интересно. Ну что же, мы приглашаем вас на наши следующие передачи, и мы тоже будем продолжать уроки истории. Мы будем говорить об истории государства российского, глядя на историю глазами православных историков. Счастливо, да пусть хранит вас всех Господь, с Богом.
Yeah. Thank you.